Приветствую вас еще раз, дорогие братья. Мир вам. Конечно, очень прекрасное такое время, такие общения. Вот, я уже говорил, у нас как-то в церкви такого еще не было, чтобы так мы вот братья, сыновья собрались и такое вот имели общение. Поэтому я смотрю, думаю, как это хорошо. Нам, видимо, тоже надо что-то думать об этом. Знаете, друзья, вот действительно на эти вот дни столько много уже рассуждалось, говорилось на эти вот темы. Ну, основная тема, да, вот мы читаем. «Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое». Да, вот, знаете, мы говорим о том, что нам нужна сила. Мы говорим, что когда мало силы, плохо. Это как мы понимаем, это как мы говорим, и я думаю, это довольно-таки так, ну, сказать, легко как-то осознавать. Но вы знаете, друзья, на самом деле, вот немного имеешь силы. Хорошо это или плохо? Вот обращается Господь в Филадельфийской церкви, да, к другим церквам Он говорит, и говорит, трудишься, не изнемогаешь, имеешь много там, да. Ну, другим, правда, он говорит, ты думаешь, что ты, да, говорит, там, богат и все это, да. А вот этой церкви он обращается, и он говорит, да, ты, говорит, мало имеешь силы. Знаете, вопрос такой, вот мы говорили, брали пример Гедеона и много об этом рассуждали. Вот вчера Сергей Петрович, когда говорил тоже, он говорит, сказал такую вот тоже фразу, да, говорит, вот по какой-то причине Господь вот именно взял Гедеона. А какая это причина? Почему вот именно Гедеона? Ну, на самом деле, да, все-таки немало же людей было. Почему Гедеона? Почему, когда надо было воплотиться Христу, он выбрал Марию? Ну, не одна жена была девушка на тот момент. Почему, когда надо было выводить израильский народ, он позвал Моисея? Вот вы знаете, вот так просматривая Писание, да, ну, ведь много же людей было. Израильский народ вышел, ну, много же людей. 600 тысяч только вот мужчин, готовых к войне. Да? И вот один. Почему? Я вот хотел, знаете, опять посмотреть, вот Судей, когда мы смотрим шестую главу здесь, за Гедеона, и мы читаем, «Явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный». Знаете, такое, ну, простое приветствие. Господь с тобою, муж сильный. Кажется, что такого особенного? Но обратите внимание, ответ Гедеона. И сказал ему, и Гедеон сказал ему, «Господин, Господин мой, если Господь с нами, отчего постигло нас все это? Где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь, предал нас в руки мадианитян». Смотрите ответ Гедеона. Такой пессимизм, такое разочарование. Смотришь, да. И наряду с этим он не говорит что-то о валах, он не говорит что-то о чем-то другом, он не говорит о том, что да ничего, справимся, спасибо. Не говорит. А мы видим вот такое какое-то внутреннее, знаете, разочарование, но наряду с этим, вот как-то к Господу. Вот что увидел Господь? Господь видел вот это состояние сердца, вот эту несостоятельность, как мы вот по-человечески говорим, да, разочарованность, безвыходность. Знаете, если бы так вот по-человечески надо было бы в этой ситуации что-то делать, то надо было бы искать человека, уверенного в себе, с каким-то зелотским духом, да, бунтовщика, который бы, знаете, который бы сказал, пробьемся, соберем, сделаем что-то еще, да. Я уверен, в тот момент такие тоже были. Хотя большинство, мы видим, прятались, все, но большинство людей все равно, когда их давят, когда их унижают, когда несправедливость какая-то происходит, да, то наоборот, знаете, бунтует у человека дух. Сломить человека это же практически невозможно. Я вспоминаю, когда-то еще я был совсем вот небольшим мальчиком, мы жили тогда во Фрунзе, и к нам приехал калмык один, уверовал, из Калмыкии. И он проповедовал, и потом было такое общение, там у одних верующих и мы были, и я помню, на меня он произвел очень такое сильное впечатление, сам так невысокого роста, и у него на губах шрамы вот тут, прямо зажитые, ну, знаете. И вот он рассказывал, что сам он много преступлений совершил в жизни, там все это, и вот когда на допросы шел, то он сам пришивал изнутри пуговицу, чтобы не открывать рот. И вот он приходил, кровь даже, вот все это, да, и это... И он говорил, я, говорит, в жизни никогда ни перед кем не становился на колени. Он много отсидел, уже пожилой, все, и потом пришел к Господу. Я помню, он когда проповедовал, плакал, он говорит, я стал на колени. Меня, говорит, никто не поставил. Я стал на колени, говорит, я сам стал на колени. Понимаете, вот это реально, ну так будем говорить, в большей-меньшей мере, но вот состояние человека, когда что-то, знаете, даже он понимает, может быть, что справедливо и заслуженно, но он все равно, чтобы стать на колени, чтобы как-то смириться, чтобы или еще что-то, да, это практически нереально, это не свойственно человеку. И я уверен, в тот момент было много таких людей, которые в таких условиях внутри бунтовали, думали, что-то предпринимали, зло кипело, составляли в своей голове какие-то схемы, как можно воздать, как вот будет уходить, как последнего пристрелить, как еще что-то, да. Было, все было, такие же люди. Но вот он находит человека, который говорит совсем по-другому. Совсем по-другому, да. И почему именно он? Знаете, друзья, я вот хотел сегодня... как бы в заключение вот нашего общения предложить одну такую мысль для нашего рассуждения и посмотреть, может быть, ее так вот с нескольких сторон. Но вот посмотрите, пришел Христос на землю. Мы понимаем, что это, конечно, совсем другое. Мы говорим, это благодать. Да, Иоанн говорит в первой главе, что говорит, закон дан через Моисея. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И мы сегодня говорим, что мы не под законом, мы под благодатью и так далее. Вы знаете, много где-то в этом случае, где-то там и спорят, еще что-то. Но вот мы видим, Христос выходит на служение, да? Родился от Девы, мы видим, принял крещение, был засвидетельствован Богом, глаз при крещении, все. И вот он выходит теперь на служение и произносит то, что мы называем первая проповедь, Нагорная проповедь. И посмотрите, как он начинает эту проповедь. Он с самого начала ставит, если так можно сказать, этот краеугольный камень, и он говорит, Царство Небесное, наша цель – Царство Небесное. И он говорит, блаженны нищие духом. Только таковых есть Царство Небесное. Что это такое, друзья? Это настолько противоположно от того, даже что сам же Бог дал через Моисея на горе Синай. Мы с вами прекрасно понимаем, что то, что было дано на горе Синай, это божественный закон, это правильный закон. Но мы видим и понимаем, что он действительно больше относится к вот именно здесь, правилам жизни здесь на земле, взаимоотношения. И по сути дела все цивилизованные государства где-то в какой-то мере основывают свои законы на том, что мы вот имеем 10 заповедей, да, в большей или меньшей мере. Но когда приходит Христос, он говорит нечто другое, и люди говорят, что он говорит противоположность. Нет, это не противоположность. Он просто берет гораздо глубже. Он показывает, каким должно быть не просто форма, жизнь там или еще что-то, да, а какое должно быть состояние сердца. И вот первое, на что он делает ударение, он говорит, должна быть вот эта нищета духа. Во-первых, знаете, Я бы хотел обратить наше внимание на само слово «нищета». Как мы понимаем? Мы понимаем, что мы оказываемся иногда в каких-то ситуациях, где-то тяжело, мы друг другу помогаем, мы друг друга сравниваем, один беднее живет, другой лучше, да. Мы иногда бросаем слова такие, а это нищий там, еще что-то такое. Но, посмотрите, мы с вами приходим в Евангелие от Луки, 16 главу, и Господь приводит такой пример, говорит. Говорит, был человек, который одевался в парпиру и весон, пиршествовал блистательно, да, каждый день все. И говорится, у ворот его лежал нищий. Употреблено вот это слово, нищий. И потом нам дается описание. Во-первых, он лежал. Он не мог ходить, сидеть, еще что-то лежал, да. Потом нам говорится, в струпьях. Это, знаете, когда раны позатягивались, вот эта корочка такая, да, видимо, или болезнь, или еще что-то такое, да, и вот он лежал в этих струпьях. Мы с вами привыкли каждый день помыться, сполоснуться, да, и так дальше. Написано, псы приходили лизать его. Помыть, умыться. Приходили псы. И говорится, что он, говорит, желал напитаться крошками, падающими со стола. Никто не давал ему. Я просто хотел бы, чтобы мы с вами вот просто на какое-то мгновение представили этого человека и заглянули внутрь, какие у него были желания, да? Вот все, что у него внутри было, это покушать, чтобы как-то помогли, еще что-то. И Господь, рассказывая эту историю, говорит, вот это нищий, это настоящий нищий. Потом он разворачивает как бы эту, да, и он говорит, блаженны каждый из нас, если мы нищие духом. Ну, ладно, мы не о материальном сейчас говорим, да, но себя поставить в такое положение, и вы знаете, друзья, именно это. Если у меня в сердце вот такая нужда в Боге, испытываю ли я такое? Вот сравнить этого человека и сравнить меня. И Господь говорит, таковых есть Царство Небесное. Именно таковых людей. Мы, конечно, хотим быть сильными. Мы, конечно, хотим быть самостоятельными. Хотим быть самодостаточными, да, мы что-то можем, мы как-то можем преодолеть какие-то трудности, переживания, наши внутренние какие-то искушения, борьбу с грехом и так дальше. И мы боремся, и мы чувствуем себя, что все-таки мы что-то можем. Господь как бы поворачивается, и Он говорит нечто совершенно другое. Он говорит, блаженны именно те, которые состояние духа вот именно такое, который испытывает, понимает глубокую нищету, который находится в большой-большой нужде. Вы знаете, друзья, когда мы с вами просматриваем вот Слово Божие, мы видим о том, что действительно Господь совершил очень многое для нас. Да? Он совершил наше искупление, и не только искупление. Когда мы смотрим, нам Писание показывает, что Он и по сегодняшний день очень много делает для нас. Помните, мы читаем первое послание Иоанна, вторую главу, он говорит, дети, говорит, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит? Мы, говорит, имеем ходатая, да, Иисуса Христа перед Богом, который ходатайствует за нас. То есть это совершается на протяжении всего времени с тех пор, как вот Христос находится возле Отца. Мы знаем, что есть клеветник. Это тот, который не то, что он лгет, да, вот мы часто имеем такое представление, а клеветать это значит просто... Ну, сказать ложь о человеку. Ну, конечно, если я подошел кому-то и говорю полную ложь, да, это тоже клевета. Но посмотрите, нам показано, да, в Писании о том, что даже вот в ситуации с Иовом, что делает дьявол, да? Он как бы наговаривает. Вот он берет простые вещи, которые правда, да, и он в своем, так скажем, ну вот, в своей сущности, да, он пытается очернить, да, он говорит, ты видишь это его? Говорит, это что? Это верующий человек? Это Сын Божий, да? И вот происходит постоянно, вот как написание говорит, клеветавший на братьях, помните в Откровении, да, день и ночь. и нужна защита. Нужна защита. Нужен тот, который перед отцом должен вступиться. Должен тот, который сказать: «И это покрыла кровь моя. И это прощено». Он каялся, он уже молился, он уже исповедует. Я, будучи верен и праведен, по-другому не могу. Я его очищаю, я его прощаю. Постоянно происходит вот эта борьба. Нам Писание это открывает. Но посмотрите, друзья, я хотел бы обратить внимание, что, просматривая Слово Божие, мы с вами находим, знаете, немало людей, которые имеют более тесные, близкие отношения с Богом. И нам Писание тоже показывает о том, что Бог ищет этого. Со стороны своей Бог именно ищет вот таких близких отношений. Если их не существует, то это не потому, что, знаете, Бог кому-то придает предпочтение. Это совсем не потому, что у Бога лицеприятие, да, есть. Писание нам говорит, нет лицеприятия у Бога. То есть не об этом идет речь. Но мы видим, что существуют вот такие вот близкие отношения. И хочется верить, как у меня, у каждого из нас, когда мы уже познали Господа, вот это стремление к вот этим близким отношениям, оно существует. Даже вчера, когда мы слушали, как познавать волю Божью, я уверен, что у каждого из нас поднимаются такие вопросы, да, когда: «Господи, как мне знать, как мне иметь близость с Тобой, чтобы мне понимать Твою волю, да?» Вот не вот просто общую такую, универсальную, но в целом индивидуально еще что-то. То есть у нас просыпается такое вот желание. И я хотел, друзья, просто обратить наше внимание на то, что, просматривая Писание, мы видим, что немало таких людей, которые это имели с Богом. Но знаете, я бы хотел сегодня показать или подчеркнуть одну такую деталь, что когда мы смотрим на этих людей, которые имели такие отношения с Богом, то в принципе можно заметить одну общую какую-то, вот знаете, один общий фактор, который присутствовал в жизни каждого из них. И вот на это я бы хотел сегодня обратить наше внимание. Вот посмотрите, например, Иосифа. Помните, вот когда уже Иосиф находится возле фараона, большой человек, приходят братья и так дальше за вот хлебом. И посмотрите, когда мы видим, что он их узнал, и написано, мы 42 главу читаем, отдал их под стражу на 3 дня, вот, и сказал им Иосиф на 3-й день, вот что сделайте, и останете в живых, говорит, если вы вот действительно люди честные и так дальше, приведите меньшего брата ко мне. И посмотрите, 21 стих мы читаем, братья между собой разговаривают, и говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе. Я хотел обратить внимание на вот эту фразу «страдания души». Знаете, когда в Писании об этом говорится, это показывается очень сильная, раздирающая боль. Помните, Христос, когда находился в Гефсиманском саду, Он не говорит «мне плохо», а Он говорит: «душа моя скорбит смертельно». Мы иногда говорим: «сердце болит», да, Писание тоже говорит о сердечных муках, еще что-то, да, но когда нам говорится о скорби души, это показывается что-то очень сильное, очень глубокое. И вот посмотрите, Иосиф оказался в таком положении, когда еще будучи в молодом возрасте, 17 лет, он пережил вот эту раздирающую боль, когда он оказался совершенно в безвыходном положении. Некому обратиться, не за что взяться, не на кого положиться, никому не пойдешь, ничего не скажешь. Вот просто представьте себе положение, родные братья отдали этот караван в пустыне, он кричит, плачет и шаг за шагом уходит, умоляет их, они совершенно безразличны к его воплю и все. Ну, жуткая картина, не так ли, братья? Жуткая картина. Приходит, мы видим, дальше попадает, продают его в рабы, находится там, и вроде бы как-то, знаете, неплохо сложилось, поднялся, вот его господин поднял, все это, да, и опять такой удар. И опять, да, ему никто не верит, и так дальше, оказывается в темнице. И вот посмотрите, как будто бы ниже, ниже, да, ну, кажется, сколько можно. Ну, сколько можно. Дальше, 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 до самого, как говорится, знаете, бросили его в яму, да. Вот просто подумайте состояние этого человека. И вдруг мы видим, нам Писание показывает реально в нем прообраз Иисуса Христа. Продан, простил, не имеет зла, спас. Да? Какой великий прообраз Господа мы читаем. Но вот именно через такое. Посмотрите другое, если посмотреть Иова, мы слыхали уже тоже о нем. Но я хотел просто немножко прочитать. Посмотрите, мы в 19 главе читаем, когда он сам взывает к Богу и высказывает свое состояние. 19 глава, 7 стих, он говорит: «Вот, я кричу, обида, и никто не слушает. Вопию, и нет суда. Он преградил мне дорогу, не могу пройти. На стези моей положил тьму, совлек с меня славу мою, снял венец с головы, кругом разорил меня, и я отхожу, как дерево он исторг». Исторг, знаете, вырвал с корнями. Он говорит: исторг надежду мою. Мы можем прочувствовать то, что говорит Иов. И посмотрите, 25 стих этой же главы, он продолжает: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восставит из праха распадающую плоть мою, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его. И стаивает сердце мое в груди моей. Не за что схватиться. Ничего не осталось». И он понимает, что это Бог сделал. Он говорит: Он сам выдернул меня. И куда он поворачивается? Так же, как Иосиф. Он туда же. Туда, он говорит: все равно знаю, это он. И я, говорит, к нему. Посмотрите Моисея, друзья. Нам Писание показывает, что он отказался называться сыном дочери фараоновой. Если верить источникам историческим, да, то он находился в линии был наследником трона, да, стать фараоном. И нам Слово Божие показывает, что он, знаете, сам сделал определенный какой-то выбор, да? Но я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели, в каком он состоянии оказался. Вот представьте, где он был, на какой высоте и так дальше, да? И потом, когда он стал ступаться вот за израильский народ, думал, что поймут его братья, как мы читаем в Деяниях. И он оказывается в положении, когда он должен бежать. И опять-таки, знаете, вот мы с вами говорим: ну, сегодня бы мы собрались бы бежать. Ну, как бы мы собрались бежать? Ну, наверное, сел на машину куда-то, что-то, да, там, как-то. Что это? Представьте себе по тем временам. Ушел. Куда ушел? В пустыню. Пошел в пустыню. Вот, знаете, ну, это же, ну, обреченный человек. Ну, куда пошел? Да, все. Мы видим, что Господь, конечно, провел его. Но теперь он уже в пустыне. И день за днем, месяц за месяцем, год за годом пасет овец. Вот после всего, где, да, и теперь сам находится один вот в таком вот положении. Я просто, друзья, хотел бы, чтобы мы тоже смогли как-то немножко, может быть, заглянуть вот в его сознание, в его переживания, да, и увидеть вот это разочарование. Нам Писание говорит, что после этих 40 лет единственный человек, за которого так сказано в Писании, что он был наикратчайший из всех живущих на земле. Вот это наикратчайшесть, она же не приходит от славы, от силы, еще от чего-то, да, а она приходит тогда, вот когда вот в таком вот состоянии находится человек. Посмотрите, друзья, мы с вами приходим в первую книгу Царств, и мы знаем рождение великого пророка Самуила, который стоит наряду с Моисеем, когда мы читаем в Псалмах, да, Моисей и Самуил взывали к Богу, Моисей, Аарон и Самуил, и он слышал их и так дальше, в одной как линии стоит. И вот мы помним, когда мама его, Анна, она обращалась к Господу, и посмотрите, слово написано здесь, 10 стих 1 главы 1 книги Царств. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала». Вот мы как-то проскакиваем эти вещи, да? Но я бы опять хотел, чтобы мы на минутку остановились и заглянули в сердце этой женщины. Скорбь души, горько плачет. Священник не понял, и она ему отвечает и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секира я не пила, но изливаю душу мою перед Господом». Давид, знаете, много мы видим, и это действительно для нас большой пример, и мы видим его как такого сильного воина, такого, знаете, вождя израильского, которого воспевают, поют, что он десятки тысяч победил и так дальше. Но вот посмотрите, мы с вами приходим в 30-й псалом, начальнику хора, псалом Давида. И посмотрите, мы с вами находим 8 стих, удивительно. Он говорит: «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей». Мы с вами находим, когда приходим в первую книгу Царств, когда за ним вот гонялся Саул, и он испытывал разные лишения, много что пришлось ему пережить. Но в 30 главе 1 книги Царств мы находим, когда он уже ушел, говорит: «Точно меня, говорит, Саул настигнет», ушел к филистимлянам, и мы видим, что был дан ему этот городок Сикилак, и когда они пошли и сделали очередной набег, чтобы как-то провизии взять и так дальше, и вот они ворачиваются, и амаликитяне пришли и захватили всех жен, детей, все имущество увели. И вы знаете, мы читаем в этой 30 главе, в 6 стихе написано: «Давид был сильно смущен». Помните почему? Его же люди, которые осталось не так много, около 600 человек, которые были с ним, это последняя его поддержка, теперь они собрались и решили побить его камнями. Кажется, зачем? Зачем Господь допускает такую ситуацию, да, когда практически человек остается вообще без какой-либо поддержки? Полное отчаяние. Выхода абсолютно никакого нет. Или посмотрите еще, интересно, псалом мы читаем, 55-й. Я просто хотел обратить внимание на первый стих этого псалма. «Начальнику хора, а голубицы, безмолвствующие в удалении». Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Теперь давайте немножко подумаем. Помните, молодой юноша побеждает великана Голиафа. И Голиаф откуда был? Из Гефа. Проходит короткое время, Давид убегает от Саула. И вдруг попадает в руки филистимлян. Да не просто филистимлян, а где? В Гефе. Ну как так может статься? Вот мы просто задумаемся о таких ситуациях. Ну вот так думаешь: Боже, ну ты же руководишь вот жизнью человека, да? Ну как? И вот посмотрите, что делает Господь. Именно Давид, именно тот, который одержал победу над Голиафом, тот, который из Гефа, тот, который... о котором пели, что он победил, да, десятки тысяч пали филистимлян из-за него. И он попадает в руки филистимлян, и не просто филистимлян, в Гефе. Ну, вот по-человечески вообще какой-то шанс есть? Это же не как сейчас. Суды, пересуды, апелляции или еще что-то. Собрались... разобрались, увидели, узнали, линчевали, и на этом конец. Ведь все же решалось проще гораздо. И посмотрите, он пишет в этом псалме, да, он говорит: «Когда я в страхе на Тебя я уповаю. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек, да? Я просто, друзья, хотел вот показать, вот посмотрите, и мы можем продолжать. Я, ну, еще пару моментов скажу, но в любом случае, вот посмотрите, друзья, люди, оказывающиеся в таком положении, когда раздирающая боль, безвыходность, закрыто все, полные тупики и так дальше. И это те люди, которых мы имеем как примеры на страницах Священного Писания. Посмотрите, вот я уже немножко упомянул за Марию. Посмотрите, мы читаем в первой главе Луки, когда вот явился ей ангел и приветствовал ее, говорит, ты обрела благодать у Бога и так дальше. И потом мы видим, что она пошла посетить Елизавету, которая ожидала рождения Иоанна Крестителя. И мы видим, что когда она вошла и взыграл младенец у Елизаветы, и она стала говорить приветственное такое слово, и вот ответ Марии. Посмотрите, мы читаем 46 стих. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будет ублажать меня народы». Посмотрите дальше. «Что он сотворил милость его в роды родов, боящимся его, явил силу мышцы свои, рассеял надменных, низложил сильных, вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». Что она говорит? Она изливает перед Богом, что вот эту благодарность, в каком она была состоянии, и что Бог с ней сделал. И она говорит, и голодала, и, посмотрите, как он здесь говорит, и надменные в ее жизни были, и сильные, и так дальше, да? Посмотрите, и она взывает Господу, говорит, презрел на смирение рабы своей. Это не была легкая жизнь у этой девочки. Она все это испытала. И она взывает Господу, и мы говорим, почему именно ее избрал Господь? Ведь столько других было. Я хотел еще показать такую даже ситуацию уже позже, когда Христос, вот мы иногда задаем сами в себе вопросы, где-то непонятно почему. Но посмотрите, Господу приводит эту женщину, взятую при любодеянии, 8 глава Иоанна. И вот она стоит в кругу, здесь собирается вот масса людей. И нам прямо говорится, что она взята была, интересно, по-английски написано «in the very act». Ну, то есть в самом, вот, ну, на горячем взята, да. И вот все стоит вокруг, и у них в руках камни и так дальше. И они привели и говорят, ты что скажешь? Одно слово ждали. Она от смерти была на каком расстоянии, друзья? На расстоянии одного слова. И Господь говорит ей, иди, говорит, я тебя не осуждаю. Вот так просто? Мы сегодня говорим, как же так? Ведь это же серьезный грех. Как же так? Но вы знаете, друзья, я хотел бы, чтобы мы тоже смогли заглянуть, может быть, в ее сердце. Полная безвыходность. Она поняла всю эту ситуацию. И вот это внутри, вот это скорбь, вот это, знаете, понимание, осуждение, просто жажда вот милости какой-то, да? На что она могла надеяться? На что? И знаете, друзья, очень удивительно, просматривая Писание, мы находим, что Господь даже своих учеников проводил через это же самое. Вот посмотрите, уже он с ними, да, вот он идет уже в Иерусалим. И они, ну, смотришь на их поведение, да, они говорят, Господи, хочешь, говорит, мы огонь сведем. Это вот у них такое в сердце. Проходит через самарянское селение, да, и его не приняли, думали, как он странствующий, они, так он говорит, хочешь, говорит, мы, говорит, огонь сведем, да. Потом, посмотрите, они уже садятся вместе, Господь говорит, не знаете, какого духа, они садятся вместе уже на вечерю, он им объясняет, что вот все, да, поражает
поражу пастыря, рассеются овцы. Он им в лицо прямо говорит. Они сидят и что? И спорят между собой, кто из них больше. Представляете положение? Но посмотрите, что происходит через короткое время. Двери заперты из-за опасения от иудеев. Они находятся, прямо так нам Писание говорит, были страхи. Почему? Они же не просто смотрели на него, как это мессия или еще что-то, да? Они видели в этом политическую силу. Помните, когда двое из учеников шли по дороге в Эммаус, а мы, говорит, надеялись, мы думали, что, говорит, это вот он восстанавливает царство Израиля, все это. До последнего момента думали и проиграли. Ихняя партия проиграла. Но это не сейчас, когда партия проиграла, ну ничего, у нас демократия, да? А это все. Заперли двери от опасения иудеев, сидят в таком состоянии страхи. Посмотрите, они должны были опять-таки прийти к вот этому состоянию полной безвыходности, страха и так далее. Знаете, друзья, можно было продолжать, и я уверен, что вы помните все различные другие вот примеры, кого мы знаем, мы можем говорить и за Илью, можем говорить за Авраама, можем говорить за других всех праведников, которые нам показаны в Писании. Но что удивительно, на что я хотел обратить внимание. Вот этот фактор, мы находим его практически в каждом, в жизни каждого из них. И стоит невольно как бы такой вопрос, а зачем же это? Зачем? Поймите, друзья, я бы хотел, чтобы сегодня мы с вами поняли вот эту истину. Вот мы говорим, почему Гедеона именно избрал Господь? Почему именно Гедеона? И вот в этом коротком диалоге нам как бы открыто его внутреннее состояние. Вот эта разочарованность, вот эта безвыходность, да? Но наряду с этим его взгляды направлены к Господу. Он говорит, мы слышали, где же Господь? И так дальше. Он не надеется на себя. Он не говорит о том, что что-то можно еще сделать. Он не призывает каких-то других богов там или еще что-то, да? А вот в таком состоянии, но он направлен именно к Господу. Друзья, вот именно вот это и есть то, о чем говорит Господь. Он говорит, блаженны нищие духом. И удивительно, когда мы начинаем просматривать жизнь этих людей, когда они в своей жизни испытали такое состояние, вот за праведников которых, да, мы находим, что они придерживались именно вот этого. Каждый раз, когда они выходили из вот этого, да, и вступали в какую-то зону комфорта, как Давид, когда остался дома, и все хорошо, и мы видим, что происходит, какие-то падения. Но как только эти люди опять находились в таком состоянии, когда они сами себя ставили вот именно вот в таком положении. Посмотрите, как интересно Асав говорит, когда мы читаем 72-й Псалом, и он говорит, так не напрасно ли я очищал сердце мое, омывал невинности руками? Ну, посмотрите, 14 стих. Говорит, что я, да, подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро. Это он говорит о состоянии своего сердца, как он держал свое сердце, что он говорит, я сам себя подвергал ударам. Я вот немножко делился с одним братом, рассказывал. Уже некоторое время назад как-то у меня в гостях был тоже один служитель, и он рассказывал такую ситуацию. Говорит, я когда, говорит, был помоложе, я, говорит, ну, уже был в служении, молодой пресвитер был, и мы, говорит, с одним братом, очень, говорит, признанным, хорошим таким служителем, ехали на посещение куда-то в другую церковь, и нам надо, говорит, было на поезде ехать всю ночь, и мы, говорит, были в купе вдвоем, легли, говорит, спать, утром, говорит, я просыпаюсь, очень рано, говорит, так, ну, поезд шумит, все, говорит, немножко проснулся, глад приоткрываю, говорит, смотрю, он сидит. Этот брат пожилой, говорит, он сидит на своей вот полочке, говорит, открытая Библия, говорит, у него сидит и плачет. Прям плачет. Я, говорит, смотрю, слезы, говорит, у него текут, так, говорит, плачет. Мне, говорит, так немножко не по себе стало. Я закрыл глаза, вроде не заметил, говорит, короткое время, говорит, прошло там несколько, опять приоткрываю глаза, говорит, он плачет. Я, говорит, понял, что надо, говорит, поговорить. Сел, говорит, и говорю, что-то произошло. Он говорит, да нет, говорит. Говорит, а что вы плачете? Он говорит, распинаю плоть свою, говорит. Я, говорит, в таком недоумении. Я говорю, а как, что, да? Он говорит, каюсь. У меня, говорит, много грехов. Говорит, я вообще как такой, говорит, служитель, мы, говорит, он в таком почете, столько через него Господь действует, да, говорит, и он, говорит, мне такие вещи, говорит, я, говорит, немножко съежился, думаю, ну, знаете, как сразу, может, там тайные грехи какие-то, там что-то там, еще что-то. И, говорит, у нас пошел разговор, он говорит, ой, сколько, говорит, мне милости Господь оказал, говорит, сколько я просматриваю свою жизнь, я, говорит, вот как Павел, я, говорит, каждый, говорит, утро, читая, говорит, Слово Божие, и сокрушаюсь перед Ним, и изливаю сердце свое. И говорит, ты знаешь, говорит, для меня это так приятно. Я, говорит, именно этим путем приближаюсь к Господу. Тогда у меня, говорит, происходит очищение, тогда, говорит, приходит сила, тогда, говорит, я становлюсь, говорит, вот способным, чтобы, говорит, действительно быть рядом с Господом и так дальше. И, говорит, у нас такая беседа, и знаете, этот брат, который был, он, говорит, меня, говорит, это так потрясло. Я, говорит, с тех пор, говорит, тоже распинаю плоть свою со страстями и похотями, как это делал Павел. И говорит, более того, говорит, каждый раз, когда мне надо совершать какое-то особое, говорит, ответственное служение, я, говорит, целую ночь провожу в распятии. Я говорю, как? Он говорит, знаешь, сколько, говорит, грехов? Как я могу вообще на кафедру, говорит, выходить? Я же на это даже права не имею. А надо призыв делать, людям проповедовать, еще что-то. И я, говорит, опять, я, говорит, верю, что Господь меня все простил. У меня, говорит, нету сомнения. Это, говорит, не подумай, что говорит, да. Но я, говорит, распинаю себя. Я смиряюсь перед Богом. Я, говорит, вспоминаю, что сделал для меня Господь. И я, говорит, в таком состоянии выхожу на служение. И чем ответственнее служение, тем больше я это делаю. Какая-то противоположность того, что нам кажется должно быть. Смотришь на брата, думаешь, выходит, говорит слово, люди каются, да? И думаешь, во сила, да? А у него, оказывается, бессонная ночь сокрушений перед Богом и признание своей абсолютной ничтожности. Полное, кажется, вот какой-то парадокс. Но, друзья, я почему об этом говорю? Смотрите, Господь открывает нам как бы эту истину. Апостол Павел в 12 главе 2 послания Коринфянам, он говорит, я, говорит, имею жало в плоти. Я, говорит, трижды просил у Бога, чтобы, говорит, Господь, говорит, ну, убрал это жало, да, забрал. И, говорит, и Господь мне ответил. И он говорит, достаточно для тебя благодати моей, да? И он говорит, мы читаем в 9 стихе, ибо Господь сказал, говорит, ибо сила моя совершается в немощь. И потому апостол Павел сам дальше продолжает, и в следующем стихе он говорит, поэтому, когда я немощен, тогда я силен. Вот именно только тогда. Я, друзья, хочу показать нам вот эту важность и необходимость вот такого состояния. Это как раз то, о чем говорил Христос. Он говорит, блаженные, счастливы те люди, которые имеют вот эту нищету духа, которые имеют огромную нужду в Боге, которым нужно это, которые сознают свою несостоятельность, ничтожность, понимает. Помните, как апостол Павел, когда он, мы читаем в первом послании к Коринфянам, он говорит, Господь пришел спасти грешников, из которых я первый. Братья, это не просто слова, которые он говорит. Это же не просто слова. Уже апостол, уже совершает огромное служение, и он заявляет такие вещи. Это не сказано для красивого словца. Это не сказано, знаете, таким образом, что, ну, я вот такой вот кроткий, да, я вот, да ладно, ладно, все, да, для того, чтобы меня подняли. Да, такое же присутствует. Нет, это не для этого сказано. Это сказано именно его внутреннее состояние перед Богом излито. Апостол Павел мог открыть свое сердце. Помните, как мы читаем 7 главу Коринфянам, и мы так смотрим, говорим, некоторые говорят, нет, 7 глава – это состояние Павла до уверования. Нет, не до уверования. Он, наоборот, показывает свое состояние, и как бы, знаете, он честно это делает, и он показывает, как мы должны с этим брать и справляться в нашей жизни. И он взывает и говорит, бедный я человек. Кто, говорит, избавит меня от всего тела, плоти, да? Кто, говорит? Потом, и он дальше говорит, что, говорит, хочу, не делаю, чего не хочу, говорит, делаю. Вот эту борьбу показывает, да? И он потом показывает, что это, он говорит, я каждый день распинаю, говорит, плоть свою и так дальше. Посмотрите, друзья, насколько это действительно очень и очень важно и серьезно для того, чтобы в нашей жизни мог действовать Господь. Мы не сможем, друзья, победить ни одного малейшего греха в нашей жизни сами. Не сможем. Мы не сможем ни одного человека спасти, ни себя, ни окружающих, ни наших детей, ни жену, никого. Мы не сможем. Это все делается лишь только силой Господа. Но когда она начинает работать? Почему Гедеона Бог избрал? Почему Марию? Почему Иосифа? Почему? Почему? Потому, что была нищета духа. Вы знаете, многие люди, которые оказываются в тяжелых ситуациях, положении в своей жизни, но не все люди вот именно такое имеют, знаете, положение, когда они Господу идут в этих ситуациях. И это и есть вот этот решающий фактор. Вот посмотрите, на одной странице Псалмы мы читаем, посмотрите, 31 Псалом, 10 стих, мы читаем такие слова. «Много скорбей нечестивого, а уповающего на Господа окружает милость». Теперь посмотрите, 33 Псалом, мы тут же читаем 20 стих. «Много скорбей у праведного». Посмотрите, мы только прочитали. «Много скорбей у нечестивых», да? А у праведника все нормально? На этой же странице тот же самый Давид пишет. Много скорбей у праведного. Тоже много скорбей. Но почему один нечестивый назван, а другой праведный? У одного сердце направлено к Богу, у другого нет. Посмотрите, мы читаем 83-й Псалом, и нам открывается эта истина. И мы читаем, блажен человек, у которого сила в тебе, 6 стих, и у которого в сердце стези, то есть все пути направлены к тебе. Проходя долины плача, не открывает в ней источники. И дождь покрывает ее благословением. Приходит от силы в силу, является пред Богом на Сионе и так далее. Посмотрите, друзья, во всех, мы говорим, посмотри, вот эти все праведники, а такое в своей жизни имели. Но в своих этих ситуациях, вот у них была вот эта нищета духа. Были в Господе. Знаете, как часто вот получается, иногда вот, ну, много приходится вот встречаться с людьми, переживания, болезни, трудности в семьях. Кто-то раком заболел, кто-то еще что-то. Знаете, я вспоминаю, у нас тоже была одна такая ситуация, и вот мы, я помню, в одну семью пришли, заболела тоже раком молодая женщина, мама. И вот, знаете, мы пришли с братьями, просят совершить молитву. И вот что нас, знаете, очень сильно тронуло, это какое сокрушение. Как она молилась, как она открывала свое сердце, все это. Вот я просто хочу, знаете, вот, ну, как бы привести такой пример. Это нас было трое братьев, и мы в один и тот же день должны были совершить две молитвы. Это в нашей церкви было. Позвала одна семья, другая, как раз приехали братья, и Франц Гегардович тоже был. Я говорю, поехали, братья, вот надо нам совершить молитву там, там. Мы говорим, хорошо, едем в одну церковь, в одну семью, помолились, все. Поехали в другую, в этот день мы в посте тоже были. И потом мы садимся в машину, и вот мы трое братьев едем. И знаете, молча едем. Я братьев спрашиваю, я говорю, какое у вас впечатление, братья? И они говорят, какая разница? Какая разница? А знаете, какая была разница? Мы потом немножко рассуждали. Одна семья, как я уже сказал, так сокрушались, и каялись, и исповедовались, и к Богу, да? Но такое сокрушение. В другой семье они, помолитесь, братья, ну, да, начинаем говорить, и вот постоянно мы прорвемся, мы помолитесь, братья, но мы прорвемся, да? И вы знаете, ну такая разящая разница. Прошло уже порядком времени, и мы смотрим на эти две семьи, и ответы разные. Вот это сокрушение, вот это нищета духа, вот это к Богу, не я, не мы, не еще что-то, да, а действительно вот такое состояние. Я скажу, друзья, это зависит от нас. Это то, что мы должны делать. Вот я хотел бы, знаете, чтобы вы подумали тоже о таком вот, о таком вопросе, да. Вот может ли Бог повернуть человека к себе? Вы знаете, Бог может, мы знаем, Бог всесильный, да? Вот посмотрите, Господь говорит, Иисус Навин ведет брань, да, и Он говорит, стой, солнце, остановись, луна. Помните, да? Написано, солнце стояло, никогда Бог не слушал так человека. Вот сказал Бог, да, все стало. Езекия заболел, мы видим, поворотился к стене, стал молиться, Господь разворачивает Исаию, он еще не вышел из города, говорит, пойди, говорит, скажи, что еще 15 лет жизни, и пускай попросит знамения, говорит, я, говорит, дам. Куда, говорит, солнце? Взад, вперед? Ну, кто был в Иерусалиме, там, знаете, говорится, на ступенях храма. Весь восхождение были написаны, как люди восходили по этим ступеням в храм. Там, знаете, ступеньки какие? Ну, как вот отсюда до первого ряда, вот такие ступеньки, они невысокие, но вот люди заходят, прошли из долины Кедронской, поднимаясь наверх, вот это ступени храма. И он говорит, 10 ступеней, говорит, солнце пойдет назад. Вообще мы понимаем, что это, ну как это, что земля в другую сторону повернулась, ну, наверное, мы все встряхнулись бы, просто слетели с земли, да, она же крутится с огромной. Вот что вообще произошло? Вот как это, да? Стало солнце, пошло солнце назад, ослица заговорила. Сказал киту, он поглотил. Вот что хочет Бог, то делает. Вещи, которые мы с вами даже не можем не представить ничего, да? И посмотрите, Господь говорит, обращается к израильскому народу, Иеремия 6 глава, и говорит, остановитесь на путях ваших, рассмотритесь, расспросите и идите по другому пути, да? И он смотрит на весь израильский народ, на каждое сердце, и написано, и они сказали, не пойдем. Солнцу сказал, стой, оно стоит. Человеку говорит, встань, человек встал, вся нация не стала. Мы говорим, ну, Господь посылает же ситуации, да, действительно, Бог работает с людьми. Но посмотрите, что он вчера уже тоже слышали, да, Исаия 1 глава, он обращается и говорит, во что вас бить еще, говорит, от темени головы до подошвы ноги, пятна, гнойные раны, язвы, все кровоточит, да, города ваши пустые, виноградники вырублены, да, и он обращается, он говорит, во что вас бить еще? Остановились? И он говорит, знаю, что сделаю. Помните, что он говорит? Пущу меч. Убить может, а остановить не может. Не может. Это должно быть решение сердца человека. Это должно быть состояние внутреннее. Вот почему Господь говорит, когда вы собираетесь на вечерю, да, говорит, испытывает себя человек. Мы говорим, так это же не объективно, я же все равно о себе лучше думаю. Не так ли? Вот если бы Бог испытал, Давид же молится, 138-й псалом, испытай меня, Бог, изри. Вот если бы Бог испытал, да через пресвитер рассказал, ты то, я то. Ну вот это было бы объективное. Вы знаете, друзья, Господь испытал людей, сказал, нашел пророков, объявил им все. Не помогает. Он их бьет, тоже ничего не решает. Понимаете, пока человек сам не остановится, пока человек сам не сделает это решение. Я почему, друзья, вам об этом говорю? Потому что мы должны сами стать вот в такое положение зависимости, нищеты, жажды Бога. Вот только тогда происходит то, что произошло с Гедеоном, с другими мужами. И потому, когда мы читаем послание церкви Филадельфийской, то Господь практически, да, единственная церковь, ну, еще одна, но это особо, да, где Он ни одного слова укора. И мы когда говорим, что ну как же так, ты такая слабая, так мало у тебя силы, а Господь как раз-таки и показывает вот это. Вот в таком состоянии, да, и Он ни слова, ничего им не говорит, потому что это состояние, Он говорит, я открыл дверь перед тобой, никто не закроет. Говорит, много что произойдет. Ты, говорит, будешь действовать. И даже те, которые против тебя, они, говорит, придут и в твои ноги, говорит, тебе поклонятся, да? Я, говорит, это сделаю. Тем, у которых так мало сил, которые испытывают вот эту огромную нужду в Господе. Я, друзья, просто заканчиваю вот наши общения, рассуждения. Хотел бы, знаете, и нас призвать к тому, конечно, мы говорим, и правильно мы говорим о том, что нам нужна сила. Нужна сила. Без этого мы не сможем. Но именно сила Божия совершается и может действовать тогда, когда мы находимся в состоянии нищеты Духа. Не зря Иоанн Креститель, когда ему говорит, посмотри, тот, которого ты крестил, он приобретает учеников и так дальше. И помните, мы читаем, да, в Евангелии от Иоанна, он говорит, ему должно расти, а мне умаляться. Вы понимаете, не получается так, чтобы вместе шло вверх или вместе шло вниз. Обратная пропорциональность. Не работает так. Я расту, и он со мной растет. Так не работает. Он говорит, ему расти, а мне умаляться. Тогда происходит сила. Я хотел бы сегодня, друзья, чтобы и мы могли, вот знаете, в заключении нашего такого общения как-то стать перед Богом в молитве сокрушения. Склониться перед Ним в таком состоянии духа. Это принесет огромное благословение в нашей жизни и в жизни наших семей. Давайте мы склонимся перед Господом в молитве. Аминь.